Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 11 мая, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Информационные итоги дня, важнейшие события, различные темы. Обсуждаем, спорим, ищем истину, ищем общие какие-то точки соприкосновения и делимся мнением. Но сегодня, как и уже достаточно часто в наших встречах, тема центральная одна. Хотя, конечно, хочется охватить несколько тем, их событий происходит много, несмотря на то, что весь мир сфокусирован на обстоятельствах пандемии коронавирусной. Тем не менее, сегодня тема — это совещание Владимира Путина с главами регионов и высшим руководством страны. Решение по этому совещанию, да, новости, ну и, соответственно, мнение. Прежде чем начать, хочу объявить голосование. Мы уже один раз так с вами голосовали. Вот хочу попробовать, соответственно, посмотреть, что изменилось в связи с контекстом изменения и этих совещаний. Соответственно, вопрос следующий. Да? Вопрос простой, такой же, как и в прошлый раз. Как вы оцениваете сегодняшнее совещание, его результаты? 134-21-35 оцениваю положительно. Еще раз, 134-21-35 оцениваю положительно. 134-21-36 оцениваю негативно, отрицательно. 134-21-37 третий вариант ответа, если первые два вам не подходят, если вы как-то иначе к этому относитесь. Вот это иначе можно трактовать как угодно, для этого есть третий вариант ответа, чтобы отреагировать ни да, ни нет. Ну, на мой взгляд, конечно, это важнейшее ключевое совещание, то, что было заявлено, превзошло мои ожидания, поскольку очевидно, что после определенной мобилизации системы здравоохранения, увеличения коечного фонда, мобилизации медперсонала, причем это не только врачи, мы все с вами прекрасно понимаем, что это и шире гораздо, кстати говоря, завтра праздник, День медицинской сестры, если мне память не изменяет. И все меры, которые изложены, они теперь касаются уже спасения экономики и спасения граждан. В первую очередь, конечно, граждан. Мы много раз с вами это обсуждали, обсуждали различные варианты, как это должно быть, как это может быть, как это будет и будет ли вообще. Но вот, соответственно, сегодня понятны первые контуры. И заявлено, что это не последние, а только лишь первые, что будут еще решения, да, даже авансированы некоторые. Но об этом позже с вами поговорим. Я хотел поделиться таким с вами вот сразу недоумением. Неужели всей работы правительства недостаточно, чтобы принять достаточно несложные эти решения? Много говорили мы о том, должна быть помощь всеобщая или адресная. Если адресная, то кому? Но вот я вижу, что и без наших с вами советов президент как-то разобрался. Еще вот такой момент тоже сейчас озвучу, а потом обсудим. Посмотрите, уже которые подряд идут совещания, на котором присутствуют все главы регионов, все без исключения. А мы видим, что высказываются очень немногие. Сегодня это был, как и в прошлый раз, Собянин и Цыденов. А где остальные? Почему молчат? Они что, ждут, что президент, дав им широчайшие полномочия за них, эти решения будет принимать? Это обсудим. Просто я вам к размышлению закидываю, потому что интересно ваше мнение. Почему так нерешительны главы регионов при высоких полномочиях? Хотел я обсудить со специалистом вот сегодняшнее решение и его результаты. У нас на связи Василий Георгиевич Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр, очень рад вас слышать.
Вы смотрели же сегодня, да, вот это совещание и примерно представляете, какие решения на нем приняты?
Да, так точно, конечно, я посмотрел, следил за этими выступлениями, даже пост написал сейчас, себя в блоге повесил. Дело в том, что меры, которые принимаются, на мой взгляд, меры исключительно правильные и нужные, в том смысле особенно, что мы задержались, да, то есть мы ожидали многие, что неделя будет, да, вот это вот.
Седьмая неделя началась, я напомню, да.
Да, сейчас уже и недель-то этих прошло очень немало. Поэтому меры подоспели, и меры эти необходимы. И, значит, на мой взгляд, совершенно верно, что медики и работники социальной сферы будут получать дополнительные выплаты от 25 до 60 тысяч рублей за каждые две недели до 15 июля. Также очень хорошо, что семьи получат по 10 тысяч рублей, а в случае, если там, значит, нуждающаяся семья, да, если ей не хватает средств, то совсем скромно живут люди, то около 33 тысяч рублей на каждого ребенка. Я пока вот по нуждающимся семьям мне более-менее понятно, а вот какой будет механизм вот этой выплаты этих 10 тысяч рублей, пока не ясно.
Я вам скажу, я разобрался уже, поскольку были пояснения уже даны. Надо будет через госуслуги, если там есть регистрация, если ее нет, надо завести, через госуслуги послать заявку. То есть вот все данные на человека там указаны, нужно будет нажать одну кнопку, да, возможно, приложить, если туда не внесены сведения о ребенке от 3 до 16 лет, и, собственно, все. А дальше вот прямая выплата уже.
Ну, то есть это смогут сделать все, вне зависимости от достатка и недостатка средств.
Ни о каких особых условиях по достатку, доходу, уплате налогов, работе или ее отсутствию не заявлено. Сказано, что эта мера всеобщее касается всех родителей.
Ну, наконец, я бы еще обратил внимание на предложение по сохранению рабочих мест, по кредитованию, то есть это 2% кредиты.
Которые могут быть списаны, уточняю.
Да, которые могут быть списаны, если предприятие, ну, где-то вот к весне следующего года будет иметь 90% своего состава кадров. То есть не произведет больших увольнений. В этом случае государство спишет и долг, и проценты. То есть деньги идут на зарплату. Если 80% кадров, да, то есть все-таки решат немножко увольнять людей, то в этом случае они 80 государств, ну, если то в этом случае половину только государство будет списывать, соответственно, дальше, видимо, жестче.
Ну, вот смотрите, я думаю, что о конкретных мерах будут говорить много. Давайте попробуем пока оценить в общем. Я вот уже услышал мнение тех, кто всегда критикует любые решения власти. Это вот фразы такие. Они, конечно, имеют несколько популистский характер, но что имеем, то имеем. Смотрите, значит, вопрос первый. Уже ничего не важно, уже все запоздало. Вот это такое распространенное мнение даже среди специалистов.
Поздно.
Поздно, да, уже поздно. Все пропало, все бизнесы обанкротились, люди померли с голоду, пошли по миру и так далее. Как вы считаете, вот своевременность как можно оценить?
Ну, смотрите, конечно, эти меры не были мерами на опережение, да, то есть они события не опережали. Но, во всяком случае, они отражают те проблемы, которые проявились. И я бы здесь еще подчеркнул, что сохраняется ориентация на, в первую очередь, на сохранение у людей работы, рабочих мест. То есть это не идея, с которой носились у нас либеральные оппозиционеры. Давайте выплатим сейчас 20 тысяч, потом 10 тысяч. И многие россияне, они просто не понимали, что это как бы не, такого рода инициативы не предполагают сохранение рабочих мест. А принципиально важным является именно обеспечение людей постоянными источниками доходов, при том, что они, ну, как бы и деньги получают, и работу сохраняют, и перспективу тоже сохраняют. Поэтому это не совсем вертолетная политика, да, то есть это не совсем политика вертолетных денег, то есть даже не вертолетных денег.
Наверное, для наших слушателей вот это популярные вертолетные деньги стоит развернуть. Это Бернанке же, по-моему, сказал, бросайте деньги с вертолета, да?
Абсолютно. Это было в 2008-2009 годах, когда Соединенные Штаты активно эту тему муссировали и использовали, по сути, эту политику. Но было красиво все это провозглашено, что вот сейчас глава новой ФРС Бен Бернанки, тогда новый, он будет разбрасывать деньги с вертолетов. Действительно, разбросали денег очень много. Порядка 16 триллионов ФРС по серым схемам только разбросало по банкам. Государственный бюджет очень сильно был нагружен долгами, дефицит вырос в США, да и государственный долг увеличился примерно в два раза. Это сейчас он 25 триллионов, а тогда он с 10 до 20 скакал. И вот за этот период американцы получили только по $200 примерно. И это был возврат еще при Буше, возврат налогов.
Ну, поэтому вернемся к нашим вот реалиям.
То еще есть вертолетные деньги в основном падают не населению, они в основном падают банкирам. Потому что считается, что банкиры, они лучше распорядятся и дадут населению кредиты уже под проценты, и все заработает. Ну, отчасти это работало, но в нашем случае деньги выделяются в помощь семьям, в компенсацию потерь, которые они понесли в условиях, когда многие люди находились, ну, вот на этом вынужденном карантине, да, вот сидели дома. Поэтому это не, я бы не называл это так. Это все, конечно, красиво звучит, вертолетные деньги, кто-то красиво,
значит, разбрасывает. Нет, это расхожая фраза, просто я хотел пояснить, откуда она пошла, с чем она связана. Василий, ну смотрите, вот еще вопрос, ну тоже такой достаточно распространенный, уже встречался неоднократно его. Григорий из ПБ, наш слушатель, пишет, а почему не до 18 лет, почему до 16?
Вот это вот сейчас начинается, да, вот, а почему не до 18 лет, ну...
А почему рублями, а не долларами, да, например, или что там?
Совершенно верно. Вот смотрите, вот предыдущая кампания критики, она была такая. Денег вообще людям не дают, у нас денег нет, вы все о каких-то, значит, мифических рабочих местах заботитесь, кредиты предприятиям, это как бы не у всех предприятий все официально оформлены.
Помощь получить деньги невозможно, да, и все такое.
Да, значит... Значит, денег не дадут, а надо бы дать. Вот хорошо выделяют деньги, начинаются разговоры «мало дали». Не тем, не так. Но тут как бы, Александр, гарантированно будут недовольны, гарантированно. Потому что, ну, потому что задача состоит в том, чтобы критиковать, да, найти недостатки. Найти недостатки можно, но меры-то для России беспрецедентные.
Ну, вопрос вот по беспрецедентности очень хорошо сказали. Смотрите, есть еще оценка консервативная. Оценка такая праволиберальная, да, что населению денег давать нельзя вообще, иначе они закончатся в той самой государственной копилке, о которой много говорили. Вот они просто будут проедены в моменте, и все. А дальше государство, да, останется с пустыми карманами, и что делать с экономикой во время мировой рецессии, вообще непонятно. Вот как вы прокомментируете эту позицию?
Вот эта позиция самая интересная, на мой взгляд, потому что она самая честная. Поскольку она исходит не от либералов, которые заняты оппозиционной, профессиональной оппозиционной деятельностью, а от либералов, которые больше заняты, так сказать, экономическим доктринерством. И, в принципе, это отражает их подход к антикризисной стратегии, если так вообще можно говорить. То возьмем ситуацию 2014-2016 года. Надо, по возможности, все деньги держать под контролем, минимум расходов, и надо, Россия должна пережидать кризис. Вот стратегия здесь какая? Пережидать кризис. И она, в принципе, логична, вот, поскольку вот эти люди, они считают, что Россия – это страна периферийная, полупериферийная, что у нас нет резервной валюты, и рубль в принципе не имеет потенциала быть привлекательным и быть, ну, даже выйти в эту в категорию резервных валют, или хотя бы, ну, хотя бы расширить область своего использования в Евразии. Следовательно, стратегия может быть только одна – ждать, пока Америка справится с кризисом, и помогать Америке справиться с кризисом. Ну, то, что Америка с этой ситуацией сейчас быстро не справится, по-моему, очевидно. Более того, они в развитии кризиса идут с серьезным запозданием. Точнее, там все это тянется гораздо больше. То есть, если мы, по большому счету, уже упали, и наши меры, которые сейчас вот предложены, президентом озвучены, это меры, которые, я бы сказал, даже подготовляют следующий пакет мер уже по перезапуску экономики, потому что нам было сказано, что...
Но Путин конкретно заявил сегодня, что в конце мая, например, будут конкретные решения по доплатам по безработным, тем, кто остался без работы. Это прозвучало сегодня в начале его выступления.
Да, и по отраслям было сказано, что по сырьевой, по переработке, по торговле, по всем сферам будут позднее, мы позднее узнаем определенные детали плана.
Но тем не менее, вот к опустошению-то Кубышки, к опустошению Копилки, насколько это вообще возможно и насколько это страшно, насколько это действительно реалистично? Что вот сейчас раздадим денег многодетным сегодня, самозанятым тоже сегодня, завтра безработным, еще 100% добавят пенсионерам, я вот прям... Ну, это просто можно сказать, что я это знаю, да, потому что это в логике помощи населению. Вот. Всем раздадут.
И деньги кончатся.
Еще дадут каким-нибудь нефтяникам, авиаперевозчикам, еще ну, кому-нибудь, кому в понимании населения вообще деньги не нужны, туристам, вот, например, туристическому бизнесу. Вот всем раздадут, и все, мы войдем в какой-нибудь 22-й год вообще без экономики. Вот как вы считаете, что с этим?
Ну, смотрите, здесь классический страх инфляции, что вырастут резко, вырастут цены. Конечно, рост цен на потребительские товары происходит сейчас в мире, и даже мировые цены на продукты питания, они пошли вверх. Но, с другой стороны, принципиально важным является поддержать спрос и послать рынку сигнал о том, что этот спрос, несмотря на тяжелую ситуацию в связи с пандемией и падением рынков весной, он не коллапсировал, и что самое важное, вот здесь я, кстати, развел бы ситуацию с Соединенными Штатами, что люди сохранят постоянные источники денег, многие люди, да, несмотря на то, что у нас выросла безработица, еще она, возможно, вырастет, поскольку рабочие места будут обеспечены, и предприятия будут получать поддержку не просто потому, что они хорошие фирмы с хорошей репутацией, а потому что они людей сохранят на местах в сложной экономической обстановке. Вот по этой причине. И это гарантия с точки зрения продаж, потому что это означает, что эти люди, они сохраняют рабочие места. Они сохраняют постоянные источники денег. Им не раз не один раз упало с вертолета или два какая-то сумма, а они сохранят рабочие места. Это сейчас очень важно. Создание новых рабочих мест тоже очень важно. Что касается вот этого момента относительно инфляции, да, и относительно последствий, ну, действительно, резервы будут тратиться. Ну, какой здесь, что здесь как удивительного? Но, с другой стороны, есть и механизм денежной эмиссии, то есть можно и печатать деньги. У нас, конечно, Центральный банк отделен от правительства, но он не отделен, как бы не выведен за границы государства, как, например, ФРС в США. И поэтому, в принципе, возможно использовать механизмы и ресурсы Центрального банка для того, чтобы здесь стимулировать внутреннюю экономическую деятельность. Но очень важно, чтобы стимулирование продаж совпадало со стимулированием производства. И здесь очень важно и строительство. И строительство, и рынок недвижимости дать ему в регионах возможность начать восстанавливаться. Но это будет уже в перспективе.
Ну, вот смотрите, пока, вопрос, да, мы часто говорим.
Пока уравновесить деньги товарами и товарами российского производства.
Вот я говорил об этом, и у вас это тоже звучит. Создавать рабочие места. По оценкам вам Решетников это сказал на прошлом совещании, он сказал, что на 33% активность снизилась, 36% предприятий процентов пострадали. То есть ущерб экономике можно смело оценивать в треть, скорее всего, больше. Да? Вот вопрос. При таком сужении, ну не то что рынка, да, рынка труда, а где создавать эти рабочие места? Вот я высказывал идею, что нам нужно обратиться к опыту Советского Союза и начинать грандиозные какие-то большие национальные проекты, трансрегиональные такие, крупные, связанные со строительством, связанные с каким-то инфраструктурой для страны, которая не нужна нам сейчас, но пригодится там через 5-10 лет. Потому что это в первую очередь создание рабочих мест, да, и возможность людям платить зарплату. Пусть это будет не частный проект, а государственный. Вот эта позиция тоже встречает критику. А что вы думаете, где взять рабочие места?
Я полностью поддерживаю. Что касается, где взять деньги. Деньги можно взять где угодно. То есть здесь могут использоваться и продажа валюты из резервов и пустить рубли на эти операции. Можно использовать и механизм денежной эмиссии. Если эти деньги идут сразу на рынок и создают спрос на товары и обеспечивают предложение этих товаров, ну, например, этими товарами являются цемент, рельсы, техника, комплектующие, то есть вот снаряжение для рабочих, там, каски, все что угодно, да, вот материалы другого вида. Все это дает экономике положительный импульс и приводит ее в движение. Это не какой-то зональный проект, как у нас было, например, Сочи, там, или где-то какую-то построить там еще спортивную зону. А это проект, который должен охватить многие регионы. И, по сути, конечно, я как такой проект вижу только, наверное, развитие сети высокоскоростных железных дорог. Потому что мы здесь отстали от европейцев, от китайцев. Но эта отсталость, она является в определенном смысле и преимуществом. То есть это можно сделать, получив эффект перезапуска мотора экономического и получив экономическое оживление, а в перспективе экономический рост. Принципиально только, чтобы эти все продукты были российскими, по возможности. Наконец, критики этих проектов. А критика здесь точно такая же, как и по резервам. Она исходит из неолиберального такого представления о том, что задача государства не вмешиваться в экономику. Вот это вот сидеть и ждать, пока Америка победит кризис, пока беречь резервы, потому что они могут закончиться, никуда не вмешиваться, ничего не тратить, ни на что не давать, не поддерживать, пусть рынок сам разберется. Вот это вот такой вот такой неолиберальный, периферийный подход к экономическим проблемам и задачам, в котором самое дурное – это то, что современный кризис просто такого не потерпит. И
ну, то есть нужна мобилизация всеобщая, экономическая в том числе, правильно я понимаю?
Совершенно верно. Он требует новой роли от государства. Эта новая роль от государства состоит в том, чтобы вмешаться в процессы. Уже сейчас государство в процессы вмешивается, и рынок нужно перезапустить. Рынок может самоподдерживаться, но в условиях таких серьезных кризисов, как современный, он нуждается в моторе. Этим мотором может быть объективно только государство.
Ну, вот смотрите, два вопроса есть от слушателей. Первый вопрос. А почему в более благоприятных условиях, это называют еще тучными временами, да, слово подходит, мы не создавали новые рабочие места, пишет Скиф нам.
Совершенно хороший вопрос, но потому что доктрина, которая в России господствовала, была другой. У нас, если мы вспомним 14-16 годы, несмотря на то, что уже пошел процесс импортозамещения, все-таки за экономику отвечали в основном чистые либералы. Вот тот же Улюкаев. Откуда вот это как бы его коронное выражение про дно, да, вот там третье, пятое дно Улюкаева. Это доктрина невмешательства. Да, кризис там был, были проблемы, но вмешательство было минимальным. И, по сути, занимался министр прорицательством. То есть он рассказывал нам на протяжении там 15-го года, дно там или не дно, что у нас впереди, а в то время как нужно экономическими процессами управлять.
Ну вот смотрите, еще такой вопрос сразу, да? У нас новое правительство. Как вы считаете, вот этот состав, который, ну, для нас многих это лица новые, мы, конечно, их знаем там по другой работе, но вот в таком составе, в том числе и определенная часть экономического блока, она новая. Вопрос, насколько эти люди способны перейти от неолиберального мышления вот к такому прогосударственному?
Ну, по сути, уже это изменение кабинета, которое произошло у нас первоначально с назначением Мишустина, это было такое гибридное изменение, то есть это был уже отход от неолиберального состава экономического блока и направления процессов к подходу, я бы назвал его прагматичному или неомеркантильному, то есть такому расчетливому, национально расчетливому. И сейчас, когда Белоусов заменил на посту руководителя правительства Мишустина, мы можем говорить о том, что сдвиг продолжился дальше в сторону вот этой вот новой прагматичной экономической политики, но неомеркантильной, как я называю.
Честно говоря, позволю себе немного не согласиться. Я вижу, что драйвером этих всех решений является только президент, потому что от правительства я ничего не дождался. Но это оценочное суждение.
Ну, это вообще-то так устроена наша политическая система, что ключевые принципиально важные решения исходят от президента или озвучиваются президентом. Они готовятся, конечно, в более широком составе, но предлагается всегда президентом, и президент в России находится на первом плане в такой ситуации, особенно в чрезвычайных обстоятельствах. Это особенности, наверное, российской конституции.
Спасибо, Василий. У нас просто время до новостей осталось немного. Спасибо за ваше мнение, за вашу оценку важнейшего события сегодняшнего дня. Я напомню, что у нас в эфире был Василий Георгиевич Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Через некоторое время у нас выпуск новостей на радиостанции. Я напомню, что у нас идет голосование оценки результатов сегодняшнего совещания. 134-21-35 вы оцениваете результаты положительно. 134-21-36 вы их оцениваете отрицательно. И 134-21-36 21.37, вы их оцениваете по-другому. Все возможные варианты ответа, кроме положительно-отрицательного, вот идут в этот вариант. Голосуйте после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва». Будем обсуждать. Оставайтесь на линии.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 11 мая, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами уже, поговорили с экспертом, будем обсуждать с вами центральное событие сегодняшнего дня, совещание с участием президента, на котором были озвучены меры по поддержке экономики и населения. У нас идет голосование, напомню, по оценке результатов этого совещания, принятых решений, розданных поручений, заявленных будущих действий. Соответственно, 134, 21, 35, это вы оцениваете итоги совещания как положительное, положительно оцениваете. 134, 21, 36, оцениваете негативно. И 134, 21, 37, оцениваете как-то иначе, у вас какая-то другая оценка, либо вам вообще не интересно, либо вы считаете, что это не хорошо, не плохо, и равнодушно, либо считает, что вообще все должно быть по-другому, не в эту сторону. Напоминаю, что у нас есть с вами смс-портал для взаимодействия плюс 7-925-88-88-94-8. Пишите. Телеграм говорит МСК-бот, и телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Звоните в студию, сейчас будем обсуждать, зачитаю только несколько сообщений. Ну вот, в продолжении логики, да, по поводу раздачи кубышки, конечных денег, там, то, что наш эксперт называл такой неолиберальной позицией, вот один из наших слушателей, Алексей, нам пишет. «Страна начала движение в экономический тупик. Вложение денег в поддержку населения проблем не решает. Проблему может решить только создание высокотехнологических рабочих мест, позволяющих торговать не ресурсами, а прибавочной стоимостью. Одно высокотехнологичное рабочее место создает сотню рабочих мест поддержки, включая сферу услуг. Бизнес в России сделать это в серьезных масштабах не способен. Государство не хочет. Идем в тупик. Кончатся запасы, кончится демократия, впереди диктатура». Доктор Хаус пишет. «Такое впечатление, что нас поддерживают только предпринимателей, не всех, причем он уточняет, семьи с детьми и пенсионеров. А что делать основной массе населения, работающим людям, почти 2 месяца сидящим дома?» Ну, а на этом совещании было сказано, что будут и новые решения, в первую очередь по безработным, то есть я понимаю логику, да, сейчас в первую очередь помощь оказывается тем, кто в ней нуждается прямо сейчас. Я напомню еще в одном из наших достаточно старых эфиров, когда были опубликованы первые меры помощи семьям с детьми, один из слушателей говорил, ну вот мы на месяц вылетаем из того пакета. Как нам быть? Кто нам поможет? Почему нам не помогли? Вот мы видим, что таким образом помогли всем. Я по некоторым моментам, по некоторым конкретным мерам пройдусь. Дополнительно обсудим, потому что я знаю, что есть вопросы такие. Пока переходим к звонкам. Звоните. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Я, может, что-то не услышала, но я что-то ничего не слышала по поводу помощи пенсионерам и инвалидам. Я в данной ситуации не о себе, не о муже, не о нашем соседе Рушане. Мы с мужем, в принципе, люди не бедные, она нам не нужна никакая. За те деньги, которые дал Собянин и Путин к 9 мая, спасибо большое. Низкий поклон. Действительно, 100 тысяч, в общем, нам не помешает, тем более, что мы их уже пристроили. Но дело-то не в этом. А вот дальше-то что?
Ну, смотрите, вот те деньги, которые выплачиваются пенсионерам за нахождение дома, за соблюдение ограничительных вот этих мер, Они, я так понимаю, ежемесячные. То есть тогда,
как... Я так понимаю, что они только за апрель были.
Нет. Точно писали о том, что в связи с продлением эти деньги тоже будут продляться, тоже будут еще новые выплаты. А это региональная мера. Это региональная.
Александр Николаевич, да. Простите великодушно, но пока их не было. И инвалидам тоже ничего не было. Просто я знаю, когда приходит пенсия, а мне она приходит раньше всех, поскольку я федеральный льготник. И тут же приходят собянинские выплаты, самыми первыми, 3 числа, приходят мне. В прошлом месяце пришли еще раньше, где-то в конце месяца. Так же, как и пенсия. Мне пока ничего не приходило. О жизни пенсионеров в Москве, не знаю, как в других регионах, но в связи с тем, что мы, вот старики, сидим дома, она стала дороже. Я опять-таки имею в виду не себя. Мне вообще грех жаловаться. Я вообще без всего обойдусь. Мы очень небедные люди. Но я звоню своим соседкам, у них получается так, что вот они, им приносят волонтеры, они, допустим, просят молоко, коралловая корова, ну, грубо говоря. Они им принесут эту коралловую корову, но бабушки привыкли покупать по 60 рублей, а в ближайшем магазине эта корова 74. А если нет коралловой коровы, вот конкретного молока, они принесут, допустим, какого-нибудь аквамаринового быка, а тот еще дороже. А пенсионеры-то привыкли экономить каждую копейку. Я по себе знаю, у меня один единственный бздик на хлебе, видимо, с детства, с карточек на хлеб еще 30-х годов. Если в ближайшем магазине батон, ну, определенной фирмы стоит 30 рублей, а через два дома он стоит 25, я пойду за тем, который стоит 25. Но я помешана на хлебе. А пенсионеры у нас сейчас экономят каждую копейку. И про инвалидов я тоже ничего не слышала. Я уже не говорю о том, что подорожали лекарства. И прилично подорожали лекарства от давления, которые и так были недешевые. Я уже не говорю о том, что некоторые дешевые вообще исчезли.
Ну, я считаю, что пенсионерам будет оказана помощь, поскольку, ну, в первую очередь, на мой взгляд, я бы вот начинал, даже уж простят меня родители, не с родителей, не с многодетных, я бы начинал с пенсионеров. Возможно, мы в ближайшие дни это увидим, честно говоря.
Тут я с вами не соглашусь, дети — это святое, у нас хоть какая-никакая, но у нас какое-то подспорье есть пенсия. С детьми, особенно если они растут, и особенно если они хотят есть, им в любом случае каждый сезон, а то и два раза в сезон нужна новая одежка и новая обувь. Хорошо, если это можно передать от одного к другому. Нет. Дети, конечно, это в первую очередь, и на них больше уходит, чем на пенсионеров, спору нет. Но вот про пенсионеров...
Я считаю, старикам в первую, но вот тут я с вами не соглашусь. Потому что родители, ну, сложно, да, сложно с детьми, сложно тащить, особенно когда там матери-одиночки и тяжелые ситуации... Упаси Господь, ребенок больной, да, но это отдельная категория, но все-таки...
Это дети-инвалиды, это вообще отдельная категория. Это, я, простите, вас перебиваю, просто мне это настолько близко, что это вообще отдельная категория. Извините, Александр Николаевич.
Да ничего, ничего. Ну, дайте общую оценку, вот общую оценку ситуации. Дело сдвинулось, на ваш взгляд, или все-таки еще в тупике, как пишет наш слушатель?
На мой взгляд, сдвинулось. По крайней мере, если бы там, где находится наш бизнес, а находится он в Швейцарии, нам, ну, в частности, в Швейцарии, скажем так, предложили такие условия, это было бы неплохо. Я знаю, что предложили 16 тысяч франков каждому малому предприятию, но там тоже очень сложные ограничения. За эти 16 тысяч франков потом можно отчитаться только тем, кто в России работает с бюджетом. Обычному швейцарцу за них никогда не отчитаться. Мы это уже проходили в 2008 году. Мне кажется, у нас попроще. Но здесь есть еще одно. Нашему народу хоть по 5 миллионов фунтов дай, они скажут, что это мало. Давай еще 5 миллионов
стерлингов. Согласен на миллион прямо сейчас. В 5 раз меньше, согласен на миллион. Шучу. Спасибо за ваше мнение, звоните. Будем обсуждать. Ну, конечно... Сейчас, я думаю, время пройдет, да, наступит момент рефлексии, будут разбирать все сегодняшние решения по косточкам, и, конечно, будет недовольство. Здесь мало, здесь не дали, но я надеюсь, точнее, даже не надеюсь, я практически в этом уверен, можете меня ловить на слове, что это не последние меры будут еще, и будут связаны в том числе и с выплатами пенсионерам и другим. В эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло, добрый день. Я по поводу вот сегодняшнего выступления президента. Да, оно, конечно, хорошее, оно нужное, оно...
Лучше предыдущего или хуже?
Что?
Лучше предыдущего или хуже?
Но я думаю, что, конечно, лучше. Но просто вот это все настораживает. Какая-то не совсем ясная такая какая-то суть всего этого. Вроде бы, конечно, хорошие предложения. Слои населения затрагивают, помощь и прочее, прочее. Ну, вот, например, в Америке дали на эти пособия по $1000.
1200, вот, если быть точным.
$1200. Ну, переведите на наши рубли, да, вот эту помощь существенно, да, существенно.
Тут но для американца она существенна, по-вашему. Это разбирали, просто обсуждали. Потому что вот...
Вы понимаете, обсуждать это все...
Нельзя сравнивать впрямую. Можно все что угодно обсуждать. Вы для этого мне и звоните, чтобы обсуждать все что угодно. Нет?
Так, но при зарплате, например, в $25 000 и при зарплате $19 000, а себестоимость продукта, понимаете, какая разница, да?
Стоимость аренды недвижимости, например, стоимость страховки медицинской, вы это все не учитываете.
Так нет, почему? Я учитываю, я вот, например... У меня товарищ живет в Испании, там вот эти маски...
Мы про Америку вот эти... сейчас, про Америку, да, про Америку, да, не про Америку, Испанию.
Мы можем говорить, в Нью-Йорке, к примеру, говоря, да, в Нью-Йорке. Вот Нью-Йорк по населению приблизительно такое же количество населения,
сколько стоит стоимость самой дешевой квартиры аренды в Нью-Йорке, скажите мне, пожалуйста.
Я в Нью-Йорке не жил, я жил в Лос-Анджелесе.
Ну, о чем мы тогда обсуждаем Америку-то?
Там стоит $15 000. $15 000 в месяц.
Что стоит $15 000 в месяц?
Квартиры.
Ну вообще-то от 2,5. А теперь посчитайте вот 1200. Но
причем, зачем мне квартиры? Я вам про выплаты говорю, а вы мне на квартиру переводите. Я говорю, что это копеечные выплаты, которые вообще ничего не
стоят. Значит,
писают.
Они вам не нужны. Кому-то еще достанутся. Слушаю вас, Михаил. Здрасте.
Добрый вечер. Постараюсь этот накал немножко снизить.
Я думаю, что мы с вами сейчас еще перейдем в другую просто область. Ой, не сомневаюсь в этом нисколько.
Зачем мы действительно ругаемся, это ничего не даст. Я всегда при русскую литературу и вообще мировую литературу в помощники призываю. Курт Ванегут когда-то сказал в знаменитом произведении, кавычки, «богачи так трогательно верят в благотворительность малых сумм». И Маяковский, прозаседавшийся. Ну, действительно, Александр, что мешало 20 лет проявить энтузиазм и все это делать.
Мы опять машину времени с вами строим, возвращаемся 20 лет назад.
О суммах. Когда я слышал суммы, ну, надо отдать должное Владимиру Владимировичу. Он когда говорит что-то, он действительно не зевает. Он говорит это уверенно, он говорит это заинтересованно. Он действительно с переживанием это говорит. Вот я не буду, я серьезно сейчас, без иронии. Но когда мы слышим там какие-то 5 тысяч единовременно, 10 тысяч единовременно, 19 тысяч единовременно, МРОД.
Из того, что вы произнесли сейчас, позвольте мне вас теперь поймать. Единовременно это только 10 тысяч, все остальные это регулярно.
Одну секунду,
19 пособия по безработице, оно регулярно. И помощь детям до 3 лет, то самое 5 тысяч, которые вы упомянули, это регулярно. А вот 10 тысяч действительно единовременно.
Я не в этом дело. Я говорил, когда-то выступал, мы с вами много раз обсуждали, что выхода у них нет. Нету у нас денег, чтобы оказать серьезную помощь. Ребят, вот поймите, и Анна, и все. В стране этих денег нет. То есть их нет в заначке, так называемые.
Михаил, ваши же единомышленники, ну, мне кажется, что они ваши единомышленники, если я вас оскорбил, прошу прощения, они нет. Все деньги пересчитали уже, они посчитали там по 100 тысяч, по 90, по 120 Александр, надо дать оскорбить. Каждому.
Меня оскорбить невозможно, потому что тот, кто оскорбляется, значит, он ждет этого оскорбления и мечтает о нем. Смотрите, этих денег нет, потому что неэффективно, вот парень правильно звонил, пока не будет высокотехнологичной экономики,
он писал,
не будет. Мы очень действительно бедны. И это еще случилось. То есть формула известная. Жили мы бедно, к тому же нас еще и обобрали. Я говорю про вирус. Поэтому надо исходить из реальности. Я в экономике, извините, соображаю. Я всю жизнь ей занимаюсь и писал много. И этих денег действительно нет. И это результат неэффективного государства.
Ну, что сейчас делать? То есть вы говорите, что вот эти меры, они невозможны к выполнению, что ли? Я не понимаю позицию, денег
они
нет.
Они к выполнению невозможны, но это откуда такой энтузиазм? Но эта бедность так и была, так она и сохранится. Люди, что такое 19 тысяч в месяц? Но на самом
для
деле...
Для вас ничто, посчитать... для кого-то это спасение.
Нет, ни для кого ничто сейчас. Цены ужасающие.
Лекарства... В азбуке вкуса может быть, в регионах нет.
Александр, ну, пожалуйста, я вас очень прошу, простите мне эту азбуку вкуса. Просто она рядом, вот я там и беру все время. Значит, только сейчас, смотрите, вопрос-то вот в чем. Может быть, вот то, что сейчас происходит, станет наконец-то точкой уже... Ну, точкой невозврата или возврата к пониманию, что необходимости реформ. Ну, потому что не можем, вот я еще раз объявляю, неэффективная экономика не дает возможности государству быть серьезным субъектом экономики. У нас рассказывают про Рузвельта эти сказки, про новый курс. Рузвельт американскую экономику продлил депрессию своими неумелыми действиями, сажаниями деревьев, так? Вот, вот этой вот работными домами нового типа. И Кейнс многом ему в этом помог. Именно рынок, вот тут издеваются, вот то, что мы имели, какие-то тучные годы, именно рынок это и давал. Если сейчас...
Ну, то есть
вот
ограбление это... населения в 90-е дало вот тому самому...
Не было ограбления никакого.
Ну, это, может, вас не ограбили, меня и моих родственников ограбили.
Это у меня тоже, Сбертиш, не в этом дело. Деньги у нас были античные деньги, рубли советские, это античные деньги.
Как хорошо, что у нас их не стало. Михаил, да, попрощаемся пока, звоните, еще будем по другим вопросам обсуждать. Но с такой логикой я согласиться не могу, но, возможно, я не прав. Я в экономике не очень силен, я в ней дилетант, как неоднократно вам говорил. Зачитаю несколько... Сообщение. Михаил прав. Финансовая помощь, не проведение реформы, о чем говорят в 7 лет знаменитые финансисты. К знаменитым финансистам другой счет нужен. Вот лично у меня такое мнение ко всему экономическому блоку предыдущего правительства. Виталий Фили. Меры нужные, пускай будут. И помощь детям кажется нужной и правильной. Главное, чтобы механизмы заработали. Потому что, как сам Путин в своем обращении сказал, что в некоторых регионах апрельские еще не выплачены выплаты медикам. Настораживает меры по поддержке самозанятых. Вернуть им выплаченные налоги. А чем, например, выплаченные мной работодателям 13% бюджет хуже тех же 4% выплаченных самозанятых? Почему не вернуть 13%? Виталий, мне кажется, что по поводу самозанятых неоднократно высказывались, что вот им-то вообще никакой помощи. Этим кредиты, этим вот кто арендует у государства там списание аренды, этим такие каникулы, этим такие-то вот сегодня тоже прозвучало, этим по МРОТу на каждого сотрудника. А самозанятым ничего, да, эта тема в обсуждении была. Но хотя про самозанятых я бы отдельно сказал, потому что действительно вот эта ситуация... Хотя там, правда, всего 340 тысяч, насколько я понимаю, будет охвачено, поскольку не во всех регионах самозанятые в 2019 году у нас работали. Это три тестовых региона: Москва, Татарстан и Калужская область, по-моему, точно, да, и Московская еще. Вот на всю страну-то только с этого года распространено. Поэтому это не очень большое количество граждан будет охвачено. Но помощь предпринимателям тоже есть. Да, и вот то, что Василий Георгиевич говорил по поводу сохранения рабочих мест. Соответственно, как-то так. Александр, в регионах платят 12 МРОТ, 19 только для Москвы. Что для региона, что для Москвы, это ничто. Но это к вопросу, я об этом говорил, что у меня есть вопросы к региональным господам-то. Почему же они не предпринимают каких-то своих собственных мер? Продолжаем обсуждать. Напомню, у нас идет голосование... У нас идет голосование по вопросу, что-то оно у меня куда-то проскочило. Ладно, дождемся специалиста, но тем не менее результаты подведем. Продолжаем обсуждать. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну вот сегодня 11 мая. Пандемия в России в разгаре, в Москве особенно. С точки зрения вот принятия мер по подъему экономики, в этих условиях страна практически идет... вместе там с руководителем по лезвию ножа. Вот эти мечтания о высокотехнологической экономике, спланировать все в деталях на 5 лет вперед, они неуместны в этих условиях. Поэтому лучше идти мелкими шажками, все время оглядываясь, но идти вперед, потому что стоячего положения, когда страна идет вот в таком состоянии находится, не бывает. Или вперед, или назад. А середина, чтобы встать, так не бывает. Поэтому речь Путина, я считаю, она поступательное выступление было с точки зрения помощи гражданам в экономических вопросах. Все сразу он не может объявить. И нет таких специалистов в стране предусмотреть, как эта эпидемия будет развиваться. От нее именно зависят экономические меры. Если вдруг все сейчас будет падать в обратном направлении, то и планы будут меняться соответственно. Что тут непонятного-то? Ну как можно планировать и знать, что будет страной к концу года? Если бы это не эпидемия, тогда можно орать, кричать и требовать с правительства, что мы топчемся на месте. А так, единственное, вот, что меня беспокоит, однако вот как бы не возобладала вот эта вот потеря бдительности и не возобладала бы безответственность в этих условиях. Как будто вот многие могут подумать, о, все, все побежали на улицу, все вышли на работу и все в порядке. Вот это самое страшное.
Ну, смотрите, во-первых же, там же сказано, что на работу бегут, как вы выразились, совсем не все, а те, кому будет это, по кому будет такое решение, главами регионов. В Москве мы с вами знаем, кто это, да, это промышленные предприятия, предприятия непрерывно цикл так и работали, аптеки, это продуктовые магазины и стройка, вот это по Москве. Как будет по регионам, ну, сегодня Голикова говорила об 11 регионах, они должны, собственно, это сегодня сказать, как что, или завтра, по-моему, совещание на эту тему, ну, вот сегодня-завтра. Соответственно, кто что будет открывать, мы вот увидим, но мне кажется, что завтра отпустят всех на волю, да, если так можно выразиться, это заблуждение. Меры продолжаются, режим повышенной готовности продолжается, полномочия региональных глав регионов, они продлены. Поэтому это иллюзия. Хотя народу на улицах полно, и меня это пугает, честно говоря.
Вы правы, все он об этом сказал. Но он так вот вкратчиво как-то говорил. Я говорю о чем? Что он, может быть, неправильно понят. Вот в чем дело. Говорил-то он все правильно. Он и говорил об опасности. Я бы на его месте сказал более в жестких условиях, что первое – это безопасность. Он все время об этом говорит. Но поскольку запускаются промышленные предприятия, там, строительные отрасли, сейчас, естественно, вот эта опасность резко возрастает. Вот как бы это ни возобладало, что, ребята, если пошло вот это все уже полным ходом... Как
ну и я пойду, и так, я пойду тоже, да? Вот вы в этой логике имеете в виду.
Да, да, да.
Смотрите, ну сегодня, спасибо за ваш звонок, Сергей Алексеевич. Сегодня МВД с утра публиковала такое мнение о том, что есть группа граждан, которые демонстративно, показательно нарушают эти меры большими группами, вот показывают свою позицию или делают это не только по демонстрации своей какой-то такой вот отношению к этому всему, но и вот в МВД в этом видят определенную угрозу. Я вижу, что люди, конечно, устали, и, конечно, то, что к ним предъявляются, да, определенные требования, да, их утомляет, потому что у них вот есть знакомые, которые требуют немедленного допуска в парке, и их уже никакая, там, ничего не пугает, да, хотя у них есть занятость, они удаленно работают, но вот нужно. Это те самые эгоистические обстоятельства, о которых мы с вами неоднократно говорили. Наши слушатели пишут, людям, сидящим на карантине, работавших на закрытых по приказу предприятиях, перестанут выплачивать минимальные зарплаты. Распространенное мнение мне показалось, что, в общем, оно несколько неточное, поскольку всеобщий режим выходных дней отменился, всеобщий. А для кого конкретно он отменился? Вот кто открыт будет по приказу, а кто останется закрытым? Это вопрос к региональным руководителям. И, по идее, это должно быть сделано в ближайший день, да, сегодня-завтра. Так, сохранить рабочие места, только золотые слова, сохранить рабочие места, только для кого, вопрос. Если для мигрантов, то такая помощь нам мимо кассы. Ну, вот Германа, она мимо кассы. Соответственно, напомню, что у нас идет голосование, будем голосовать и после выпуска новостей, который скоро начнется. Значит, как вы оцениваете результаты сегодняшнего совещание, выраженное в помощи людям, малому бизнесу, самозанятым, о них тоже поговорим. 134-21-35 оцениваю положительно, 134-21-36 оцениваю негативно, плохо оцениваю, 134-21-37 оцениваю по-другому, не положительно, не, соответственно, негативно, мне все равно, или я знаю лучше, как это было сделать, ну, вот все а возможно, варианты других ответов укладывают у нас в третий вариант. Прошу голосовать. Посмотрим, как же наши оценки отличаются от предыдущего голосования по этому вопросу. Я напомню, тогда было 24, по-моему, 76. Да, 24 были позитивно, 76 были негативных. Ну, и какая-то незначительная была третья. Статистическая погрешность был третий вариант. Точно не помню. Вот, ну, вот примерно так. ИПшники плачут, не на что жить. Хотя совсем недавно каждый квартал ездили на отдых, тратя по 500 тысяч на две недели. Продолжим обсуждать выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 11 мая, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем сегодняшнее совещание с участием президента Владимира Путина. Решения, которые были приняты во время этого совещания, поручения, обещания, ну, вообще весь контекст. Я напомню, идет голосование по поводу выражения отношения к результатам этого совещания. 134, 21, 35. Оцениваете результаты положительно. 134, 21, 36. Относитесь негативно. 134, 21, 37. Относитесь как-то иначе. Все возможные варианты. Для этого существует третий вариант голосования. Зачитаю несколько сообщений из нашего СМС-портала плюс 7-925-88-88-948 и телеграмма «Говорит МСК-бот». Потом продолжим обсуждать по телефону. Преступно отправлять людей на работу, когда все больницы переполнены. Больных будет еще больше, наших властей беспокоит только прибыль, а если люди будут умирать, это никого не волнует, ведь это чужие жизни, их не жалко, надо победить вирус, а потом восстанавливать экономику, как это сделали в Китае. 177-й в СМС-сообщениях. Отвечаю по пунктам. Путин начал свое совещание, и это было, в принципе, известно и не только в результате этого совещание, да, что идет практически по всем регионам, за исключением, о котором Голикова говорила, рост на опережение коечного фонда, так называемого. И что сейчас задействована его меньшая часть, а не, как вы говорите, переполнена, и что есть еще резерв. И вот я понимаю, что к спасению экономики можно говорить действительно такими громкими словами, приступили после того, как убедились, что здравоохранение отмобилизовано, что есть и медперсонал, что он обеспечен, хотя мы видим сбои, да, мы видим, что выплаты идут не везде, опять какие-то задержки, да, так что пришлось Путину взять это под личный контроль, чтобы это было устранено. И вот после этого уже, соответственно, решение принимается по началу выхода из режима повышенной готовности, ну, не из режима, а из ограничений. И в зависимости от региона, да, много раз это проговаривалось, что нельзя вот таким ковровым способом все под одну гребенку, все регионы одинаково, поэтому расширены полномочия глав, на них остановимся. Вот, соответственно, и поэтому вот план должен быть представлен по каждому региону. И поэтому, да, заработали. К спасению экономики мы приступили, когда Россия вышла на третье место по количеству заболевших, Скиф. Ну, вы невнимательно, наверное, слушали, да, невнимательно читали. Соответственно, у нас по умершим, да, все-таки не третье место. А то, что больше заболевших, мы на первом месте по тестированию. Там, где не тестируют, там ноль заболевших. Вот в Африке, например, да, в ряде стран ноль заболевших. И еще есть страны, где заболевших тоже крайне мало. Потому что там не ведется тестирование, да, цифры большие. Но это означает, что мы как можно больше охватываем людей, чтобы до конца установить всех. А вот Владислав Эдуардович оценивает решение как бездарное и безграмотное. Максон говорит, пока помощь на карточку не придет, не верю. А деревенский парень сообщает скромно, что он знамя. Вопрос, добавят ли гастарбайтерам? Значит, есть у нас некое смешение всегда в терминологии. Все-таки гастарбайтер, да, это имеется в виду нелегальный трудовой мигрант. И я думаю, что их помощью вообще охватить достаточно тяжело. И, скорее всего, это будет сделано, если будет сделано, то в последнюю очередь для спасения жизни уже людей. А что касается трудовых мигрантов, имеющих патент, я думаю, что на каких-то основаниях им, да, тоже помогать будут. Насколько я помню, сейчас эта помощь выражена в продлении патента. Вот. Но обсуждались-то сегодня другие категории. Вот. Соответственно, телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Давайте пообщаемся с вами, потом перейдем к обсуждению и самозанятых, и ряда других интересных вопросов в рамках этого сегодняшнего совещания. Здравствуйте, Вайс.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, я не согласен с предыдущим толковым военным, как будто побывал в очередной раз в красном уголке в вооруженных силах, когда нам зачитывали в конце перестроечных годов победные реляции после очередного съезда ЦК КПСС. Ну, данный товарищ как-то утверждал месяц назад, что на Путина работают все разведки, возможные и невозможные, в том числе...
Давайте не дискутировать через меня с другими. Как, скажите как ваше мнение. Вы критикуете чужое.
Держит его в курсе,
чужое.
На самом деле сейчас Путин попал в анабиоз и амнезию. Я хочу сказать, что, Александр, вы же взрослые человека должны следить за экономическими вопросами. Какой у нас фонд национальной безопасности, которого гораздо в 10 раз больше, чем в России, в таких странах, как, не буду называть поочередно, в странах Скандинавии и Бенилюкса. Насколько они крошны по сравнению с Россией, нетрудно представить. Он сейчас составляет уже менее 9 триллионов рублей. Если выплатить каждому гражданину по $400 на 2 месяца,
откуда
нам не хватит.
Откуда у вас цифра про 9 триллионов, можете сказать?
А после манипуляции Центрального банка Сбербанка.
Я не спрашиваю после чего, я спрашиваю, откуда цифра?
Из информационных ресурсов.
И каких поэтому... конкретно? Официальных?
РБК. Да, официально, вы можете проверить. Поэтому я хочу сказать, что, например, в Швеции и в Норвегии данные фонды составляли еще далеко до Кудрина по триллиону долларов. И они не лежат мертвым грузом, а из них выплачиваются реальные пособия и различного рода выплаты социальные, вплоть до пенсии, и лечения или больных детей, если не могут им оказать.
Мы к решениям сегодняшнего совещания. Я вот не очень понимаю, как это связано.
Ну, вы перебиваете, я просто коротенько
хочу. Да, потому что я хочу
сказать.
Держать вас в теме. Потому что
а
вы все
теме,
время
уходите. А я в теме, потому что...
Нет, вы уходите мне в Швецию, да, в триллион долларов.
Правильно, потому что у нас нет фонда национального благосостояния достойного для России. По поводу
к решениям, да, к решениям.
Да, это стабильный диагноз, то, что наша экономика вступает в рецессию, которую прогнозировали Goldman Sachs, МВФ и S&P.
К совещанию, пожалуйста, к конкретным решениям.
Это подачки для народа, чтобы замаслить и заретушировать все те проблемы, которые нас будут ожидать в ближайшем будущем.
Позиция предельно понятна, спасибо. Подачки для народа, подачки для родителей, подачки для малого бизнеса, подачки для самозанятых, подачки для детей до 3 лет, и для родителей, и для тех от 3 до 16 лет. Я, честно говоря, оцениваю это иначе. И очевидно, что та помощь медперсоналу, да, мне язык не поворачивается это так назвать. Что хотят умаслить, тоже большой вопрос. Я нахожу эти решения здравыми, и я уверен, что они не последние. И будут охвачены категории 65+, будут охвачены пенсионеры и безработные. Про безработных уже звучало. В эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Я вот Ливан Аджо.
Здравствуйте.
Я не обладаю никакой информацией, там, упреждающей, инсайдерской, но у меня вот почему-то есть ощущение какой-то манипуляции со статистикой. Мы когда уходили на самоизоляцию в начале апреля, нам говорили, главное выйти на плато, главное выйти, плато покажет дальнейшие действия. Вы заметили, как тема плато вообще как-то ушла?
Ежедневно обсуждается. Я слежу за всеми говорящими головами, и вот это плато, оно и звучит. Просто все, как это сказать, слово есть нецензурное, ну не очень нецензурное, в общем, все промахнулись прогнозами, скажем так. Я в том числе, да, я считал, что плато это будет достигнуто там сколько, 2 недели назад. И я думаю, что всем неприятно, когда им тыкают, ну ты же слушай, ты же нам про плато обещал, там 3 недели назад, где плато? Нет плато.
Да, и вот если дается цифра там ежедневного роста числа заболевших, тогда давайте цифру от какого количества протестированных.
А есть же обе цифры. Количество тестов протестированных, количество заболевших.
Хорошо, тогда есть сайт коронавирус, stopcoronavirus.ru.
РФ, точка РФ.
Да. Ну, хорошо, извините.
Ничего страшного.
Где дается официальная информация. А собянинская информация 2% число заболевших по Москве. Это выше, чем на стоп коронавирус.
Давайте я вам объясню, потому что эти вопросы я видел заданные, да, и официальным людям, и этим, тем, кто высказывается от... информационного этот центр «Стоп коронавирус», штаба точнее, да, они говорят, что про 2% это результаты, связанные со скрининговыми тестами различных, скажем так, вариантов. Это и МРТ, МРТ, кстати, стали тестировать тоже, и КТ, и кровь, и вот эти стандартные тесты, которыми лазят в нос и глотку, очень щекотно, между прочим. Вот, это все вместе. Вот эти скрининги, да, они дают такой результат. А учитывается, да, это тех, вот кому врачи поставили уже этот диагноз. Вот я так понял, возможно, я... ошибаюсь, но вот я эту логику как-то понял, мне она показалась
хорошо, достаточно... не буду спорить, но я вот общаюсь с врачами беспосредников, у меня есть такая возможность, есть знакомые врачи, и я понимаю, что статистики действительно манипулируют. Не буду называть больницу, чтобы не подставлять свои источники. Вот, например, такой, поступает женщина, у нее лейкоз. Ну, лейкоз такой контролируемый, как бы, и не острая стадия. Берется, там, анализ она сдает, естественно, на коронавирус. Они отрицательны. Она лежит в отделении, ее переводят в отделение колопроктологии, ну, где есть возможность. Она там лежит какое-то время и умирает, и уже ставит ей диагноз коронавирус, COVID+. Значит, манипуляция в чем заключается? Родственники хотят забрать тело. А врачи говорят родственникам, если вы хотите похоронить ее по-человечески в открытом гробу, тогда соглашайтесь, что мы вам поставим окончательный диагноз, что у нее пневмония, но не внутрибольничная, просто пневмония, не COVID+. А если не соглашаетесь, просто врачам невыгодно статистику портить своего заведения, тогда нужно будет и там изолировать на карантин то отделение, где она лежала.
Ну, то есть вы хотите сказать, что вот лично Путин приказал врачам делать таким образом, нет, да, в этом отделении?
Нет,
это какое-то это решение просто... ниже этажом, да? Оно вот, мне кажется, прямо внутри этого заведения есть это решение.
Мне кажется, что таких манипуляций со статистикой это не единственный случай. Мне почему-то
возможно, возможно. Люди вообще склонны к подобным действиям, к сожалению. Тем не менее, к совещанию сегодняшнему, да, мы ушли с вами в... обсуждение статистики, но вот как вы расцениваете сегодняшнее совещание, его результаты и вообще эти меры?
Ну, меры есть, я чувствую, что они есть, но я не чувствую, что они реально кому-то помогут, и что они реально достаточно.
Ну, то есть вот сегодня выделены деньги там родителям детей, например, это не поможет никому, на ваш взгляд?
Те суммы, которые названы, ну, кому-то поможет в далекой там сельской глубинке. Хорошо, если поможет.
А если они в сельской глубинке, им помогать не надо, по-вашему?
Ну, нужно помогать. Но это разовые какие-то выплаты, они не решают никаких проблем, таких глобальных, серьезных.
То есть можно было и не давать, правильно я понимаю?
Можно было бы давать и больше, на регулярной основе. Я не понимаю, на самом деле, фонд национального благосостояния, не хочу там называть какие-то там в переводе... с долларов на рубли, там, какие-то триллионы. Ну, почему, на самом деле, не такие существенные суммы-то не выдать, чтобы люди почувствовали реальное облегчение, не какие-то вот такие символические.
Ну, смотрите, есть, вот уже сегодня прозвучало три мнения, что, во-первых, фонда его нет, да, во-вторых, его не откроют, в-третьих, там деньги есть, но недостаточно, разная тема. По поводу помощи.
Ощущениями. Вот у меня ощущение, что этого всего недостаточно, вот такое ощущение. Я не владею там общей ситуацией. Я вот как живу и вижу, как меня окружают реальные люди, реальная жизнь. И я вижу, что эти деньги, ну, вряд ли сыграет какую-то существенную помощь.
Я понял, спасибо, звоните, будем обсуждать. Это был Лимонадный Джо, наш постоянный слушатель. Ну, конечно, оценки очень разные. Кому и жемчуг мелкий, кому и хлорка-творожок, да, есть такое народное выражение. Мне кажется, да, то, что вообще, ну, на уровне президента принимаются такие решения, и я уверен, они будут исполнены, это вот уже больше, чем предыдущее совещание, которое меня, мягко говоря, удивило, да. Я не могу сказать восхитило, но удивило, поскольку отчитались люди о том, что деньги выделены, деньги будут выданы, деньги там выделены в казначействе. Но даже Путин обратил внимание, что результата-то нет. Но вот сегодня результат, я думаю, что будет в ближайшие дни. Да, возможно, с этим тоже будут какие-то там организационные сложности, как вот я знаю, да, с пособием по безработице, оно частями выплачивается, люди получают там в течение 2 недель, а не одномоментной суммой, да, с чем-то это там связано, какие-то были моменты, вот, но получают же, да, получают, деньги приходят, вот, и я думаю, что здесь тоже, возможно, нюансы с этим связаны, ну, посмотрим, как это будет реализовываться. Зачитаю несколько сообщений. По ощущениям, земля плоская, пишет нам Кирмай. Дмитрий Алекс вопрошает, а кто не сказал, что весь наш фонд в Америке у Ротшильдов? Гвардия стареет. А вот в Тамбовской области, Максон пишет, врачи предлагают родственникам, у которых умер близкий, разделить деньги, сумма называется, за то, что они согласятся признать, что их родственник умер от коронавируса. Я, честно говоря, не понимаю логики. Вот я слышу и то, что и врачи предлагают записать в одну сторону, и наоборот, не хотят портить статистику. Я, честно говоря, вот задаюсь вопросом целеполагания. Зачем это делать? То есть, ну, каждое преступление имеет, конечно, финансовый след, да, и, возможно, испорченная статистика одного отделения, да, ведет к лишению каких-то премий, но, насколько я знаю, сейчас федеральная программа платит всем вне зависимости от того, от каких-то достижений. Ну, есть слушатели, которые переводят выплаты в доллары, да, и смеются, что это копейки. Не кажется ли вам, что история с вирусом затянется на очень долго, ибо кто-то с этого получает выгоду с выделяемых средств из бюджета? Я не думаю, что в этом есть взаимосвязь. Я думаю, что и то утверждение справедливо, что действительно это может затянуться надолго, поскольку даже когда высказываются специалисты, прогнозы очень разные. Совсем разные. И по срокам разработки вакцины. И кто-то уже меряет годами, кто-то говорит, что вот-вот. Да, и все это люди, облеченные званиями, иногда должностями, научными регалиями. У многих из них подписано, что они медики, специалисты, профессора, да, и так далее. Да, и вот очень разные мнения. Из этого я делаю один вывод только такой, что как будет на самом деле, какой-то реалистичный прогноз, его нет ни у кого. Все находятся в предположениях. И это действительно так, поскольку ситуация новая, вирус этот новый, очевидно, мы еще что-то про него не знаем, не только мы, но и специалисты. Вот вопрос, мутирует он или нет, изменяется ли он или нет. Насколько он устойчив к тем поискам методов разработки вакцины, которые с ним ведутся. Это же тоже в широком кругу не обсуждается. Поэтому вот отсюда, да, такие разные прогнозы. Поэтому, да, конечно, затянется. И второй момент. Кто-то получает с этого выгоду выделяемых средств из бюджета. Но кто-то обязательно получает. Например, тот, кто осуществляет какие-то там работы с этим связанные, да, тоже это много обсуждалось, но я уверен, что, надеюсь, что таких людей, да, с ними будут бороться. А что конкретно сказал президент о материальной помощи пенсионерам? Можно озвучить точно? Вы знаете, у меня нет его стенограммы, я не записывал за ним так подробно. Но я, как и вы, да, не услышал, что про президентов. Я считаю, что эта помощь будет в ближайшие дни озвучена. А сейчас действует та федеральная и региональная, да, которая уже обсуждалась. Что он сказал по поводу пенсионеров? Он сказал: родные мои, прошу вас еще потерпеть. Да, вот это я запомнил. Вот, а по поводу конкретных мер, возможно, я упустил, да, если кто-то слышал, может написать или позвонить, меня поправить. Но я считаю, что пенсионеры — это одна из самых уязвимых групп населения, хотя разные мнения высказывались. И поэтому надо помогать пенсионерам, конечно, и адресно. Подскажите, какое время может продолжаться лечение коронавируса? 2 недели, месяц, то есть месяц заболевший, то есть заболевшие месяц назад, через месяц должны выздороветь? Игорь пишет. Сбился, я читаю у вас слово «месяц» 3 раза подряд в сообщении. Значит, насколько я знаю, 14 дней, да, продолжается курс лечения, выздоравливают и раньше, а потом еще на 14, да, дополнительный такой период изоляции, да, чтобы понять, что человек точно выздоровел. Я знаю людей, да, статистика по выздоровевшим тоже растет. Я знаю людей, которые месяц назад переболели, да, и вот они уже работают. Я, правда, лично таких не видел, но я с ними общаюсь через соцсети, интернет и мессенджеры. У всех есть трудности, их пытаются решать, а как иначе? Да, действительно, одно из самых здравых сообщений. Московским пенсионерам грех жаловаться. Моему окружению всем хватает. У нас люди с очень разным окружением звонят. Кто-то последние какие-то запасы доедает, а кому-то и помощь не нужна. Ну, тоже так вот говорить обо всех сложно достаточно. Хотя, мне кажется, что действительно московские пенсионеры находятся в несколько ином состоянии, чем ряд регионов. Сегодня, кстати, вот это прозвучало, да, я вот все пытаюсь с вами поговорить о главах регионов, поскольку, мне кажется, меры это применяются не везде интенсивно, не везде одинаково, и я, честно говоря, не очень понимаю, почему главы регионов об этом молчат. Вот идет совещание, у всех есть возможность задать вопросы президенту, у всех есть возможность спросить, как поступить, что делать, что-то предложить. Вот сегодня предложение от Цыденова было, например. Он единственный высказался. А на прошлом совещании только Собянин. Сегодня вот хотя бы уже не один Собянин. И Собянин сегодня, между прочим, сказал, он попросил за все остальные регионы, сказав, ну, Москва-то ладно, и не близко к тексту цитирую, да, но по памяти, не помню дословно, что было. Но он сказал следующее, что вот у некоторых регионов есть проблемы с наполнением бюджета. Может быть, им выделили федеральную помощь? И президент сказал, да, действительно, это надо рассматривать, давайте предложение и так далее. Вот у меня вопрос, а что же остальные-то главы тех регионов, у которых действительно такая ситуация? Они-то чего молчат, сидят? Надо сказать, да, конечно, меры хорошие, меры правильные. У меня в бюджете денег не хватит, я нищий, дотационный регион, помогите мне. Чего сидеть? Почему мэр Москвы вынужден, да, за них, соответственно, президент просить? Мне непонятно. Я уже говорил и, собственно, продолжаю так считать, что регионы очень по-разному справляются. По-разному, это я так осторожно выражаюсь. И последствия для регионов за бездействие, хотя при выданных широчайших полномочиях, не для регионов, конечно, для глав, я думаю, будут. За этим надо внимательно следить, посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Но я думаю, что последствия не заставят себя ждать, посмотрим. Я напомню, что у нас идет голосование, сегодня будем голосовать долго, попробуем собрать, поскольку некоторые показатели, да, еще, на мой взгляд, могут быть изменены вашим мнением, еще не все проголосовали. Напомню тему, мы оцениваем результаты сегодняшнего совещания президента. Поручения, решения, обещания и так далее. Соответственно, 134, 21, 35 вы оцениваете результаты положительно. 134, 21, 36 вы оцениваете негативно. Вам не нравится, как это недостаточно или еще как-то негативно, в общем, оцениваете результаты этого совещания. И 134, 21, 37 вы оцениваете по-другому, иначе. У вас другое мнение по этому вопросу. Ну, например, вы считаете, что все это неважно или неинтересно. Вот, прошу голосовать. Обязательно, когда с этой темой будем заканчивать на сегодня. Подведем итоги. Возможно, и обсудим итоги. Да, деревенский парень, не забуду озвучить. Иногда бывает со мной грех. Прошу прощения. Иногда в пылу дискуссии забываю я сказать, как же мы проголосовали. Сейчас переходим к выпуску новостей на радиостанции «Говорит Москва». После него продолжим обсуждать. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:35 в Москве, 11 мая, понедельник. Информационные итоги дня обсуждаем. Сегодня так вышло центральное событие. Оно действительно очень важное. Касается многих из нас. Не всех, но многих. И, на мой взгляд, действительно, судя по принятым решениям, есть что обсудить, хотя отношения у нас с вами по всему спектру, да, и позитивные, и негативные, и нейтральные. Идет голосование, напомню, по поводу выражения нашего отношения к результатам, к итогам сегодняшнего совещания. 134-21-35, вы оцениваете эти результаты позитивно. 134-21-36, вы оцениваете их негативно. И 134-21-37, вы оцениваете их как-то иначе. Или вам все равно, или у вас какое-то иное мнение. Напомню, что у нас функционирует СМС-портал, куда можно писать. Плюс 7-925-88-88-948. Работает Telegram, говорит МСК-бот. Пишите. И телефон прямого эфира, который сейчас нам понадобится после того, как я зачитаю несколько сообщений, 8495-73-73-948. Вот как раз Максон спрашивает, поговорим про самозанятых. Поговорим про самозанятых. Я напомню, что было принято решение, президент его озвучил, о том, что всем самозанятым вернуть налоги, уплаченные в 2019 году. Немного нужно рассказать, кто такие самозанятые, потому что знаю, что многие понимают этот статус неправильно. И вот я слышал и от людей тоже, что самозанятые — это те, кто вот сидит дома или там где-то еще работает, но вот работает на себя. Условно говоря, женщина, которая для других женщин делает ноготочки или еще оказывают какие-то услуги. Вот многие из них считают себя самозанятыми, при этом не неся никаких обременений, не платя никаких налогов, ну вот просто считают. Я вот самозанятый, я же самозанялась тут ноготочками, вот поэтому я самозанятый. Так вот, это неправильная позиция, поскольку самозанятый — это четкий, конкретный налоговый статус. Самозанятым называется человек, который статус самозанятого получил через инструмент, предоставляемый налоговой инспекцией. Это такое приложение в телефоне. С прошлого года оно действует в трех регионах. В этом году распространено на всю Москву. И вот, соответственно, через это приложение вносятся все доходы. Выбиваются чеки прямо там. Можно послать по электронной почте или еще как-то тому, кто эти деньги, да, оплатил. Вот, и с этого начисляются налоги. При обслуживании юридических лиц это 5%, при обслуживании физических лиц 4%. Вот, и, собственно, это воспринималось очень странно, говорили, зачем это нужно. Конечно, были и те, кто не стал этим пользоваться, и скрывали доходы, и скрывают его до сих пор. Многие остались в статусе ИП, ну вот судя по цифры, которые у меня есть, да, 340 тысяч человек платили налоги, будучи в статусе самозанятых. И вот им эти налоги будут возвращены. Вопрос в размере, да, этих уплаченных налогов. Ну вот кто за что отчитался, тот столько и получит. Да, я, например, поскольку являлся и являюсь самозанятым, да, все свои доходы я туда вносил, которые не по трудовым договорам, да, а по другим взаимоотношениям, да, и, соответственно, налоги эти платил. Не скрываю, да, с болью. В том месте, где у человека растет жадность, потому что мог уже и просто не платить их, ну, вот я принципиально пошел на это решение, там, с рядом обстоятельств это вызвано, в том числе, да, и такое внутреннее это решение было. Ну вот, и теперь я узнаю, что мне, оказывается, эти налоги вернут. Вот, по другим типам предприятий, да, там на налоговые льготы наступают. Но посмотрим, как это будет реализовано, я вам расскажу. Соответственно, поскольку я весь 2019 год платил налоги, я попробую что-то получить. Продолжаем обсуждать с вами. Телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Звоните, а вы прямо сейчас в эфире, слушаю вас.
Алло, всем добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Здрасте. Смотрите, для меня вот, вот эти вот все решения, они, знаете, вот такую картинку напомнил, вот когда комиссия собралась и обсуждает капающий кран, когда прорвало, грубо говоря, централь, и вода хлещет там до 18 этажа. Ну, смотрите, значит, сейчас пришли уже более-менее оценки вот решений. Значит, на детей это 200 миллиардов потребуется, на самозанятых 1 миллиард. Вот. А, ну, для сравнения, у Роснефти выкуплены были активы в Венесуэле где-то порядка 800 миллиардов рублей. Ну, вот так просто, чтобы сравнивать. На Росбанк выкуп пошел на 2 триллиона. Чтобы просто люди понимали, сколько, грубо говоря, выделяется и сколько, грубо говоря, выделено было уже. Это первый вопрос. И второй вопрос.
А вопрос в чем? Я не понял вопрос. Вы мне вот изложили ряд цифр. А вопрос в чем?
Эти циферки показывают, грубо говоря, соотношение. То есть на Венесуэлу на выкуп активов у Роснефти ушло в 4 раза больше, чем все сегодняшние обещания. Ну, просто вот. А активы, в общем, токсичные. Токсичные, скажем так. Это первое. И второе. Значит, смотрите, мы до сих пор не определились, что мы хотим.
Ну, что конкретно вы хотите, я могу вам изложить. Я слышу, вы хотите денег просто так и побольше, так же, как Венесуэла.
Нет, а вы совершенно неправильно. Вы, мягко говоря, ошиблись.
Ну, скажите, что же вы хотите тогда?
Я хочу, чтобы, грубо говоря, был как можно быстрее перезапущена экономика. Для того, чтобы перезапустить экономику, не 200 миллиардов, не 1 миллиард, не 1 триллион не хватит. И все вот идеология, грубо говоря, то, что сейчас существует во всем мире, это не только как бы в США или в Южной Корее, или даже в Китае, между прочим. Это перезапуск экономики через население. Населению выделяются деньги для того, чтобы они перезапустили экономику. Потому что выделение денег банкам для того, чтобы они перезапустили экономику, как показывает...
Давайте, ну, вот это мы сегодня, даже прямо сегодня обсуждали, прямо в таких же категориях. Вы мне не ответили вопрос, что вы хотите предметно, только не вот перезапуску экономики, да, и погружение дальше в теорию, конкретные меры. Путин должен сделать раз, или не должен сделать ни раз, ни два.
Первое, то, что должен сделать Владимир Владимирович, первое. Значит, за эти два месяца должно быть ЖКХ перезачтено. То есть государство должно оплатить услуги ЖКХ за население. Потому что штрафы будут. Второе. По всем банкам. Вот сейчас у нас ставка рефинансирования 6,5%. По всем банкам все старые кредиты, которые выдавали банки, микрофинансовые организации, должны быть перерасчитаны. Поставки 6,5 плюс 2%. 8,5% для всех. Все старые кредиты должны быть перерасчитаны. Потому что сейчас Сбербанк берет старые кредиты по 12-13%. Очень умно. Третье. Людям реально должны быть выделены деньги по минималке для того, чтобы они их понесли в магазины, которые будут открываться.
А по минималке это что означает?
По крайней мере, грубо говоря, минималка 12,5 тысяч на каждого.
И вот, ну, то есть, цифр... а вот смотрите, да, то, что сейчас помогли родителям, самозанятым, там еще ряду категорий граждан, этого делать не нужно, на ваш взгляд. Эти деньги в экономику не пойдут, они куда-то еще пойдут, да?
А зачем вы передергиваете?
Я не передергиваю, я просто уточняю.
А вот я вам объяснил, что 200 миллиардов это...
Нет, это я слышал про Венесуэлу, да, это я слышал. Смотрите.
1 миллиард уйдет на всех самозанятых. Этих сумм хватит ровно для того, чтобы, грубо говоря, купить проездной билет. Никакого перезапуска экономики при этом не будет.
Не очень понимаю, то есть 200 миллиардов...
Суммы несопоставимые с требуемыми.
Но это же первый шаг. Будет и второй, и третий, и пятый.
Он же будет, судя по всему, и последний.
Вот с этим я не согласен. Даже сегодня в рамках совещания озвучено, что в конце мая будет решение по такой же помощи для безработных. Это следующая категория граждан. И, кстати, вот вопрос дискуссионный. Кому помогать, кому нет. Тому, кто от налогов скрывался, надо помогать?
На самом деле здесь должно быть обнулено вот сейчас. Вот в данный момент.
Ага, то есть он воровал деньги у государства, а государство должно ему обнулить все.
Значит, он воровал деньги у государства, пожалуйста, к тем федеральным органам, которые удивительным образом проводят тендеры. Он не платил, можно сказать, а воровал – нет.
Ну хорошо, не платил. Он не платил налоги, а это не воровство у государства. Он не выполнял свою обязанность налогоплательщика.
Он что-нибудь покупал?
Ну, вероятно, да. Но вы считаете, это компенсирует, правда, да? Вот то, что он в магазине купил еды.
На самом деле, если вы посмотрите структуру, то в том или ином виде вы выкупаете...
Ну, то есть вы выступаете за налоговую всеобщую амнистию всех, да?
Да.
Вот Вадим Валентин предлагает вас в президенты выдвинуть.
В этой ситуации да.
И люди никакой ответственности за свои решения и действия не нести должны.
В этой ситуации да. Потому что сейчас будет, с учетом еще нефти и газа, будет, сами понимаете, что. Мы не выйдем.
Ну, то есть поэтому нужно простить все тем...
И мы не сможем выйти сейчас вот с этими решениями на рост экономики.
Так они как воровали налоги у государства, так и будут воровать. Помогаем, не помогаем. Это мое мнение. Спасибо за ваше. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Уважаемый ведущий, 1:40, большинство звонящих вам пытаются объяснить.
Давайте за себя, давайте
реальной
не за всех.
Помощью.
Вы можете свое мнение?
И подачкой.
А, то есть
вы этого никак
тоже...
не можете понять.
Для вас
это конечно,
подает.
Не ваша вина.
Ну, как-то в одни ворот не люблю я, да? Я люблю все-таки в диалоге. Да? Мне кажется, мы для диалога здесь с вами встречаемся. Возмущенный глаз слышал про подачки. Ну, соответственно, если кто-то считает, что это подачки, он может просто себя не утруждать набором номера, да? Мне это не кажется нормальным, да, обсуждение. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Максим. Дмитрий зовут, я вот ИСПшником работаю, занимаюсь грузоперевозками. Вот, и скажу за себя, честно говоря, ничего от государства в данной ситуации, то есть бонусов каких-то по налогам, еще почему-то я не ощутил. А провал у нас будет очень серьезный.
А бонусы за что? Мы про помощь говорим, а не про бонусы. Бонусы это все-таки иная категория.
Я имею в виду, да, помощь. Именно это, то, что вот люди о чем и говорят, то, что нужно было как минимум заморозить кредиты населению, причем всем. Это обязательно надо было без всяких условий, без всяких условностей замораживать. Просто-напросто замораживать обязательно все коммуналки.
Давайте про ИП. Но вот сегодня был принят ряд решений по ИП. Вы говорите, вас это не коснулось, но, может быть, коснется. Вы видели, что сегодня обсуждалось?
Да, я видел, прекрасно смотрел, честно говоря, смешно. В сравнении с теми, которые потери мы несем на данный момент перевозчики, я очень много с людьми общаюсь своего класса, как бы это просто, я не знаю, это просто трындец какой-то будет. Честно говоря, мы летим сейчас в серьезную пропасть.
Ну а кто вы считаете, кто в этом виноват? Лично Путин, что ли?
Не совсем. Я считаю, что система выстроена неправильно в данной ситуации. Надо было отреагировать гораздо раньше, гораздо четче.
Ну, то есть надо сейчас построить машину времени, вернуться куда-то в прошлое и принять другие решения. Правильно? Это невозможно. Давайте про сейчас.
Почему? Сейчас разве нельзя за одним числом, допустим, те же кредиты, кто люди оплатили, хотя бы, пускай за то, что оплачено, то оплачено, но хотя бы на будущее дать людям разгон.
Не, вы просто говорите, что надо было раньше. Я же говорю, что делать сейчас, на ваш взгляд?
Сейчас?
Да.
То же самое. Можно еще сделать, еще пока не поздно. То же самое. Запретите сейчас, то есть не запретите, а скажите, ребят, можете полгода не платить кредит. Хотя бы людям будет на что сейчас эту же солярку заправить, выехать, заработать. У нас многие в лизингах в кабале оказались, что там такие суммы, такие штрафы. Ни одна лизинговая контора никому не пошла.
Ну, смотрите, в первую очередь помогают вот, там, детям и другим категориям. Вы считаете, что нужно помогать в первую очередь перевозчикам?
Я вам скажу про детей. У меня 2,5 месяца ребенку. Я получил единственное 5 тысяч, даже 3 тысячи там прочее, которое положено было, нам отказали. И то столкнулись с проблемой там всего этого оформления, честно сказать. То есть это тоже там настолько все недоработано, настолько все... Почему нельзя было... Все наши почему-то налоги и прочее видят государство, все это списывается четко. Почему нельзя в обратную работать четко? Почему нельзя в обратную платить те же деньги?
Я не понимаю вашей позиции, да? Для того, чтобы получить деньги, нужно выполнить какие-то условия, да? Ну, там, формальности какие-то сделать. Вы говорите, что это вызывает чудовищные затруднения и делает невозможным получение помощи. Правильно я понял?
Да, понимаете, когда у нас списывают эти деньги, никаких проблем не возникает у государства. А почему-то к нам могут возникать претензии в оформлениях различных и прочее, и надобности этого.
Да что, я объясню. Потому что вот множество ситуаций, когда... касается любых, получения любой помощи, да, туда приходят люди, которые не имеют ни детей, да, вот если мы про детей, да, никаких других, собственно, обстоятельств, которые обязывают государство им помогать. То есть они не являются той категорией, они под нее мимикрируют.
Ну, хорошо, но можно было...
Соответственно, это... нужно хоть как-то проверить, да?
Хорошо, как-то, я согласен, что как-то надо это все мне корректировать, да, как-то. Но хотя бы основание тут же... Сейчас свидетельство о рождении, оно там в электронном виде, там все уже занесено в базу, насколько я знаю. Вот у нас так получилось. Вот, в Москве родили. И все сейчас видит государство. Видеть, кому деньги оно дает, оно может. Оно на это способно. И поэтому...
Ну, я понимаю эту логику так, да, я вам ее объяснил. Не знаю, почему это затруднение в вашем конкретном случае. Впрочем, я слышал вот по поводу безработных. Что да, это занимает время, да, нужны какие-то там документы послать по электронной почте через систему и так далее, да, но выплаты-то люди получают, несмотря на определенные там двухнедельные мытарства, если их так можно назвать. Может быть, стоит что-то сделать, ну, для того, чтобы получить, но тоже, да, вы говорите, вот должно мне упасть в карман, я не хочу особо себя утруждать и не буду, они мне должны сами мне принести, помните, да, пресловутое блюдечко с пресловутой каемочкой. Но, может быть, все-таки стоит какой-то шаг навстречу сделать, а не сидеть и требовать. Вот сидеть и требовать. Не дали, не проверили, налоги взяли.
Нет, почему? Никто ничего не требует. Зачем так говорить?
Не, вы же сейчас... Не, вы высказываете определенное требование, что если с вас берут налоги там, в четком режиме, значит, они обязаны вам помощь предоставить без всяких усилий с вашей стороны. Я вот это так слышу.
Я имею в виду, что должны как-то более это... Как вам правильно сказать... Должны быть более лояльные требования, должны быть более прозрачные, более понятные.
Ну, какие есть? Ну, выполните эти, получите помощь. Ну, сейчас, честно
говоря... Сделали, но вот пока там что-то у нас...
Ну, вот сегодня новую помощь вам заявили, получите еще. Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Да, наверное, стоит подвести итоги голосования. Спасибо всем, кто голосовал. Достаточно большое количество людей проголосовало, и итог такой... Да, сейчас я озвучу, да, и попробуем продолжить обсуждение. А значит, позитивно оценивают результаты сегодняшнего совещания. Это 29% радиослушателей, которые проголосовали. 54% оценивают негативно, но уже меньше, чем в прошлый раз. Видимо, связано это в том с финансовой помощью населения. Пусть отдельным группам, не всем. И 16% имеют третье мнение какое-то. Вот у нас осталось не так много времени наше сегодняшнее обсуждение, хотя сегодня я хотел поговорить не только об этом, но много сегодня содержания внутри этого совещания. Это, кстати говоря, хорошо, что это не только закончилось раздачей поручений и какими-то отчетами со стороны министра, да, все более предметно, поэтому мне вот гораздо... Больше понравилось. Хотя вот мне пишут, что вы живете в другом измерении, Александр, не способны понять людей. Я способен понять людей. Гораздо больше, чем вы себе представляете. Я просто вижу позицию, когда мужик зачастую сидит перед телевизором в полстену на диване, да, и ноет. А вижу, когда женщина садится за руль, да, автомобиля и зарабатывает. Очень разные вижу вещи, да, вот и Москва, и регионы, да, разных людей знаю. По-разному люди относятся, и по-разному их понимаю. Вот и вижу, когда у людей требования, связанные с тем, что я вот хитрил, знаете, различные способы использовал, да, чтобы вот только побольше там заработать, не платить, да, когда это наступает последствия, сразу начинается, давайте все простим, давайте все обнулим, но ситуация такая, видите, коронавирус, может, вы и забудете вот то, что я там хитрил подобным образом, людей не оформлял, да, платил минималку им, да, чтобы моментальных последствий не наступило. А вот сейчас оказывается, да, да, давайте всем помогать одинаково. Нет, давайте не будем одинаково помогать. Давайте сначала поможем тем родителям, пенсионерам обязательно и другим незащищенным категориям граждан, безработным тем же самым. А потом уже будем разбираться. Мы обсуждали неоднократно, я выступаю за адресную помощь. Ну вот правда, я вот во всеобщие эти благодеяния под предлогом немедленного запуска всей экономики через магазин не верю. Промышленности надо помогать. Я знаю, что выделяются средства на это, гранты выделяются, ну, по крайней мере, в Москве. Ну вот, если промышленность действительно стоит в первом приоритете, нам надо ее развивать, а не алкогольную, скажем так, продукцию, да, реализовывать по возрастающей. Деревенский парень, слушаю вас. Давно пытаетесь дозвониться, вижу вас звонок.
Александр, добрый вечер, если добрый. Александр, вот смотрите, надо как-то вот определиться. Я прямо сейчас буквально одну секунду. Один из ваших экспертов из столетия как-то тут высказывал, много с ним народу как бы спорил. Он говорил, да что ваши налоги, фу на ваши налоги, извините, конечно. А вы сейчас говорите, что вы не платили налоги. Так надо определиться, наши налоги полезны государству или наши налоги не полезны государству.
Страш ли я этому эксперту? Ну, то есть вы хотите сказать, что я должен с ним синхронизироваться, и у нас не может быть с ним разных мнений, правда?
Нет, Александр, вот понимаете, вы между собой в этом в пистолете, как он там называется, не можете определиться. А президент тогда может определиться с моим губернатором или с губернатором Камчатки? Президент сказал...
А у нас нет единой, это разные передачи, и у нас у каждого свое мнение. Мы даже поспорить можем, понимаете?
А вот вы понимаете, а мы спорим, да, с вами, а вы говорите, нет, ты не платил налоги.
Я свою позицию вам рассказываю, да?
Я свою позицию рассказываю. Александр, понимаете?
Да, я считаю, что вор не должен получать никакой помощи, потому что я платил налоги, а он нет. Почему? Почему обнулить к нему претензии?
Давай. Александр, вот смотрите, помогли самозанятым, да?
Да.
А вот сейчас парень выступает, парень, вот ему что делать? Он что, не россиянин, что ли? У него что, вы видели глаза голодного ребенка?
Глаза голодного ребенка я вам сейчас зачитаю. Фискальные платежи за второй квартал, кроме НДС, будут полностью списаны для индивидуальных предпринимателей, компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. Ему это мало. А значит, он не платил. Я вот вывод какой делаю,
Александр,
если ему это мало.
А вот он вам,
Смотрите, да. Нет, давайте теперь вот я, оружием. У нас, говорит, чудовищные налоги, невозможно их платить. Угу. Теперь, когда их списывают, возвращают. Ну, это фигня какая-то, это же мало. Так они чудовищные или мало? Пример, это значит, что он не платил нифига.
Пример приведите, кому списали налоги.
Это мера сегодняшняя. Сегодня была озвучена. Окей, еще пока никому спишут.
Когда первое было выступление президента, я звонил в налоговую. Я говорю, там налоги, по-моему, не надо платить. Кто тебе сказал, дорогой?
Ну вот сегодня это сказал президент. Позвоните им через неделю.
А тогда кто сказал?
А тогда я не помню, кто сказал, честно говоря.
Вот видите, Александр, вот понимаете, вы сейчас скажете, я выступаю за себя, вы говорите, сколько вам не дай... Все вам мало.
Так
да
и скажу, так
мало,
и скажу. Александр. Да и
нам
не только
не
я
мало,
так скажу.
Александр. Понимаете, я сижу дома у себя в деревне, я отработал. Я сижу у себя дома, а я не сажусь в самолет и не улетаю к себе домой. Понимаете, о чем я говорю? А сюда я прилетаю как на работу. Значит, кому-то можно, а кому-то нельзя. Давайте всех под одну гребенку. Я понимаю, что так не получится. Ну как-то надо, значит, мы кому-то помогаем. Людей мы вывезли. Да никого мы не вывезли из-за рубежа с коронавирусом. Людям помочь? Да нет, мы не будем помогать. Ты не платил. Вы говорите, ты налоги не платишь. Другой
да,
говорит,
и буду
твои
говорить.
Налоги ноль. Определимся, что вы...
Нет, я вам излагаю свою позицию. Мне ваша позиция понятна. Да, спасибо, деревенский парень. Многие будут говорить о том, что давайте все забудем, давайте все вот, ну, простим уже, все-таки вирус вокруг, все вот это, экономика, нефть, газ. Да какой газ к вам имеет отношение, нефть? Никакого. Просто никто не хочет нести ответственность, а хочет, чтобы сейчас и помогли им. Кто-то вошел в обстоятельства, да, определенно, те же самые кредиты, и хочет, чтобы это было списано, не хочет нести ответственность. Об ответственности поговорим мы с вами завтра. Спасибо, что были сегодня. Слушайте радио и не болейте.